Радио «Вера» представляет.
Глава вторая. Пагубный выстрел, расправа, странный обмен. Десятка-полтора дюжих молодцов, одетых в темные кафтаны и вооруженных бердышами, кистенями и дрекольем, вмиг окружили каптану. Вынурнувший снова из-за облака месяц осветил их сильные богатырские фигуры, полные бесшабашной удали и разгула лица, их мускулистые руки, сжимавшие оружие. Впереди был высокий плечистый парень, одетый богаче и наряднее остальных. На нем был алый кафтан, опоясанный дорогим поясом заморской чеканки, затнутыми за ним ножами и кистенем. Высокая шапка с расшитым золотом околом и желтые, подбитые серебряными скобами немецкой кожи сапоги довершали наряд станишника, внешностью своею скорее похожего на знатного воина, нежели на вора и разбойника. Его грозное лицо, казалось, не знало милосердия. Жестокою суровостью дышала каждая черта. Черные брови хмурились, румяные уста под длинными холеными усами презрительно сжимались. Большой шрам, след вражьей сабли, шел от правой щеки к переносице, странно отмечая это еще молодое, но уже немало видевшее на своем веку лицо. «Гей ты! Кто кроется там, в бесовом логовище? Вылезай, что ли!» — крикнул он зычным голосом, в то время как трое из его ватаги ринулись к Егору, стащили его с козел и скрутили поясами по рукам и ногам. Все это произошло так быстро, что несчастный возница не успел даже крикнуть или попытаться защитить себя. Внутри же каптаны было по-прежнему тихо, как в могиле. Гробовым молчанием отвечали на приказ станишника, сидевшие в ней. Только старик Терентич, загородив своей плотной фигурой тонкую, статную фигурку юного князька, налаживал в темноте ручницу, наскоро схваченную из ближнего угла.
«Гей, кто там есть? Вылезай добром, не то худо будет!»
Снова прогремел своим громким голосом главный вожак шайки.
«Слышь, дядька, вылезать велит. Может, и лучше так-то по-добру, по-здорову?»
Неверным голосом шепнул Алеша старику. Он был очень бледен и взволнован. Пальцы, помимо воли, сжимали рукоятку детского чекана.
«Нишкни, дедушка, нишкни!» замахал на него рукою Терентич. «Может, отмолчимся, а не то?»
И верный дядька красноречиво потряс ручницей, готовясь дорого продать жизнь своего ненаглядного питомца. В слюдовое оконце уже заглядывали бродяги. Парень в алом кафтане первый ринулся вперед. Изо всей силы налег он на дверку и в один миг высадил ее своими могучими плечами.
«Вон, а где голубчики притаились! Старый ворон да молодой ястребенок!» «Ну, не погневайтесь, чин-чином! Вылезайте, бояре!»
С каким-то злорадным смехом произнес он и осекся разом, так как Терентич вскинул свой самопал и, не целясь, выпустил в богатыря парня весь заряд из ручницы. Блеснул огонек, грянул выстрел. Молодец в алом кафтане громко ахнул и с яростным проклятием схватился за плечо. Алая струя крови брызнула из раны.
«Никита Евсеич ранен! Гляди, ребята! Держи старого филина! Вяжи его дьявола и пащенка его заодно с ним!»
Бешеными криками загремели окружавшие каптану разбойники. В один миг был обезоружен старый Терентич. Его выволокли из воска, с ругательствами и проклятиями перекрутили ему руки веревками и потащили в чащу. Следом за ним ринулся Алеша.
«Куда, ястребенок?» — схватил его за руку один из станишников.
«И меня берите! Я заодно с дядькой, с Терентичем, жили вместе, и помирать нам стало в местях!»
— сверкая глазами, крикнул отважный мальчик.
«Ишь ты какой прыткий! Помереть завсегда успеешь!» —
усмехнулся кто-то из бродяг.
«Прежде дай с твоим батькой справиться, как он в нашего Исаула пальнул! По головке зато, само собой, не погладим!»
«Гей!» —
тут же добавил тот же голос, обращаясь к прочим станишникам.
«Пообчистите каптану, ребята! Небось, немало в ней всякого добра до казны боярской припасено».
Едва было отдано это приказание, как несколько ражих молодцов кинулись к оптане и с диким остервенением принялись хозяйничать в ней. Между тем раненый начальник во главе небольшой кучки разбойников углубился в чащу. Следом за ним вели связанных Терентича и Егора. Подле злосчастного дядьки шагал Алеша, не отводя от Игната встревоженных глаз. Вскоре меж деревьев замелькали огни, зачернели новые силуэты людей. Их собралось около сотни на огромной лесной поляне у нескольких разложенных тут и там костров. В стороне от других, у большого костра, на огне которого варилось что-то в тагане, подвешенном с помощью трех копий, сидел смуглый юноша с открытым веселым лицом, черными глазами и такими же кудрями, выбивавшимися из-под шапки. На нем был такой же, как и у раненого Исаула, наряд, только вместо всякого оружия, заткнутого у того за пояс, висела большая, тонкой работы, кривая турская сабля, с осыпанной дорогими каменями рукояткой, так и бросавшаяся своим великолепием в глаза.
«Летали серые коршуны и выследили гнездо кукушки. С поживой тебя, Исаул!»
Обнажая улыбкой белые зубы, произнес черноглазый, отодвигаясь от костра и уступая место раненому начальнику.
«Спасибо на такой поживе. Зацепил меня малость старикашка. Ну да расправлюсь по-свойски с обидчиком моим. Попомнит, небось, на том цвету, каково из самопала палить в Исаула».
Зловеще сверкнув очами в сторону связанного Терентича, проворчал тот.
«Давай его сюда, Робя! Допрос ему чинить надо!»
Свирепо крикнул он тут же, обращаясь к приведшим пленника людям. Сильным грубым толчком выдвинули старика вперед.
«Ты боярин?» — резко спросил его Исаул.
«В жизни им не бывал. Мы простые гости, купцы московские. Держали путь от престольного града домом обратно», —
чуть внятно роняли дрожащие губы обезумевшего от ужаса Игната.
«А лари да укладки с добром! Это товары, что ли, скажешь?» Криво усмехнулся Исаул, невольно морщась от боли и зажимая рану у плеча.
«Товары есть. Обменяли их на пермские гостинцы и везем домой. Отпусти, милостивец, заставь Бога молить», — лепетал старик, падая на колени.
«То-то обменял. Что-то дюже много их накупил, старина. Ровно добро боярское. Ну да ладно, поверим, коль не врешь. А парнишка этот, внучек твой, что ли?»
Также усмехаясь, продолжал свой допрос Исаул.
«Внучек со мной из Перми на Москву ездил, а сейчас вертает обратно»,
словно обрадовавшись неожиданному исходу разговора, подтвердил Терентич.
«Красно придумал, старина!» — неожиданно расхохотался Исаул-разбойник. «Да только внучек на тебя словно ни осанкой, ни обличием не сходен. Да и по одеже разнится. Ишь, у него чеканта, что у самого царевича, так каменями играет. По всему, видать, боярское отродье. Да и ты ж, не во гневе будет сказано, старик. Переодеванный, должно, боярин. Из тех кровопивцев самых, что народ взятками да податями давят, да кровь христианскую сосут. Видать, что совесть у тебя нечиста, боярин, коли зачал палить ни за что, ни прошто, здорово живешь. Гей, молодцы, вздернут всех троих, и старичка речистого, и пащенка внучка богоданного, да и возницу заодно. Все они переодеванные губители, ишь, добра народом потом добытого прозапасли полну каптану, —
присовокупил грозный Исаул и махнул рукою. С рыданием и воплем повалился ему в ноги Терентич.
«Батюшка, не губи! Милостивец, отпусти! Не за себя прошу! Паренька не казни, да и Егорку! Ни в чем не повинны оба, меня покарай! А их ослабони на волю, батюшка милостивец!»
«То-то, милостивец, запел соловьем! Душа в пятки! Вздернуть всех троих!» —
снова повысил свой и без того зычный голос начальник. Три дюжих станишника кинулись к старцу, набросили ему на шею веревку и подтащили к толстостволой березе. Не помня себя, ринулся к дядьке Алеша, взмахнул игрушечным чеканом и дико вскрикнул: «Не троньте дядьку, не то!» Но в тот же миг сильная рука обезоружила мальчика. Детский чекан очутился в руках одного из разбойников. Другой крепко стиснул в своих мощных руках плечи Алеши. Напрасно рвался мальчик к Терентичу. Могучие пальцы станишника словно клещами впивались в его плечи. Он видел, как его дядьку подвели под огромный сук, как закинули на сук веревку и как медленно стало подниматься на ней грузное тело старика.
«Алешенька, Светик, храни тебя Господь!»
успел только произнести несчастный, и в последних конвульсиях дрогнуло мертвое тело Игната. Дикий крик пронесся по поляне, и как подкошенная былинка упал на траву сомлевший князек. Он не видел продолжения ужасной расправы, не видел, как рядом с мертвым дядькой повисло на суку и тело Егора. Не видел, как, обшарив каптану, станишники с богатой добычей присоединились к костру, как один из них, по приказу озверевшего от боли в плече Исаула, подошел к нему Алеша и занес над его головой тяжелый бердыш.
«Стой!»
— крикнул внезапно черноглазый молодой разбойник.
«Стой, Ермила! Ей, Никита Евсеич! Отдай мне его!»
Обратился он к своему жестокому соседу, указывая глазами на обмершего Алешу.
«Что, сердцем стал больно жалостлив, Матюша? Ровно девка красная!» — засмеялся Исаул. «По всякой падали кручинице, кручины не хватит. Не по-казацки это, а еще под Исаулом назначен. Вот так под Исаул! Над всякой дохлятиной плачется, ровно баба слезливая!»
«Нет, не моги ты меня унижать, Исаул!» Вскакивая со своего места и вытягиваясь как струна, во весь свой стройный рост ответил черноглазый.
«Сам ведаешь, какая баба из меня вышла. Небось, николи не дрогнула руками Щерякова. Колол и рубил с плеча врагов народных. Неведомо сердцу жалость была, а ныне она заговорила. И стыдного ничего тут нет. Обмер парнишка, а ты его мертвого прикончить велишь. Нечто ладно это. Нечто на то и поднялась вольница казацкая, чтоб с ребятами малыми воевать. Ну, про старичишку ляться им ничего не скажу. Он в тебя палил, зато и поплатился. Око за око, зуб за зуб. Возница тож волком смотрел. Но этот малец ни в чем не повинен. Вот что, видал мою саблю турскую? Богатее и краше у самого атамана батьки не сыщешь. Сам салтан поди не носил такой-то. Снял я ее у воеводы того, что изрубили мы летость с отрядом. Возьми ее у меня и носи на здоровье. А мне мальчонку зато отдай».
И быстро, отцепив драгоценную саблю от пояса, передал ее Исаулу. Замолк черноглазый и ярким взором вонзился в товарища, а у того зрачки так и загорелись. Турецкая сабля невиданной красоты давно пленяла его. Недолго колебался Никита Пан, как звали раненого главаря шайки, и ответил:
«Бери парнишку, Матвей, твой он. А за саблю турскую великое тебе большое спасибо. Уж больно по душе она мне пришлась».
И чуть не впервые улыбнулись суровые глаза Исаула, впиваясь восхищенным взором в дорогой подарок. Черноглазый Мещеряков даже вспыхнул от удовольствия, вскочил на ноги, отошел от костра и, быстро приблизившись к лежащему на траве Алеша, бережно поднял его, взвалил на плечи и понес бесчувственного в чащу леса.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года номер 79 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.